16.33 мы продолжаем. Алексей Осин, Алексей Тимофеев в студии «Радио Спутник». Поговорим о цифровой амнезии. Вот такой термин появился. Большое исследование публикует там всякие научные издания, а в укороченной версии можно и в наших СМИ найти, и не только в наших. В общем, выясняют ученые, и нет единого мнения, насколько я понял, относительно использования смартфона и его влияния на нашу память. И вот существуют две точки зрения. Одни ученые говорят, ну ничего, классно, когда мы используем смартфон, не забиваем голову ерундой, значит, он вместо нас помнит какие-то важные, но ерундовые вещи. Ну, какие-то напоминания.
Знаешь, что сразу вспоминается? Потрясающий разговор между Шерлоком Холмсом и доктором Ватсоном, когда Ватсон с удивлением узнал, что Шерлок Холмс не знает, что Земля вращается вокруг Солнца. Ну, да, говорит, мои глаза говорят мне о другом. Да, говорит, ну вы абсолютно, вы очень умный, но невежественный человек. Говорит, а зачем? Мне это надо знать. Голова человека — это, говорит, чердак.
Да-да, с полочками, с ящичками. Где, да.
Если у вас всякая ерунда там лежит, то вы, собственно говоря, ничего и не сможете оттуда достать. Может быть, это и хорошо, что можно все...
Ну вот ученые задаются вопросом, в частности, теряю ли я способность запоминать вещи, значит, от встреч каких-то назначенных до того, что я собирался делать дальше. С одной стороны, ну, типа, мы это все на смартфон переложили и сами по этому поводу не паримся. Кажется так. В общем, еще вот тут я посмотрел, Крис Берт, например, профессор когнитивной неврологии в школе психологии университета Сассекса, говорит, у меня нет проблем с использованием девайсов для увеличения наших мыслительных процессов или процессов памяти. Он говорит, что мы, так сказать, можем делать больше и освобождаем время для себя, перекладывая все на смартфон. А второй, говорит ученый, Оливер Харт, нейробиолог из университета Макгилла в Монреале, говорит, что как только вы перестанете использовать свою память, ситуация ухудшится, что заставит вас использовать свое устройство еще больше. То есть ты типа на него все больше и больше перекладываешь и перекладываешь функции, тем самым, ну, как бы в меньшей степени нагружая свой мозг. Мы используем гаджеты для всего. Если вы переходите на веб-сайт для получения рецепта, вы нажимаете кнопку, и он отправляет список, значит, неважно. Это очень удобно, но удобство имеет свою цену. Тебе полезно делать определенные вещи в уме, говорит ученый. И говорят они, знаешь, там любопытная тема, что, в принципе, человечество выжило, потому что мы всегда были на страже. Но мы наблюдали за окружающим миром, глазами, принюхивались, прислушивались и так далее. А когда мы залипаем в смартфон, то мы полностью отключаемся от всего. Они говорят, что мы раньше могли делать две вещи. Например, стирать одежду и слушать радио, например, да? То сейчас, когда мы залипаем, и наш мозг позволял нам это делать, две вещи одинаково эффективно. То сейчас, когда мы смотрим в смартфон, мы отключаемся от всего, и наш мозг полностью, так сказать, работает.
По-моему, это зависит от того, какой контент, уж извините за слово, ты потребляешь. Если это действительно просто тупые какие-нибудь картинки или смешные видюшки, тогда абсолютно соглашусь. А если ты потребляешь информацию, которую пытаешься оценить, анализировать, тогда это другая ситуация. Вопрос в том, что ты делаешь. И получается, что обыкновенный человек, запоминая, какой актер играл в каком фильме, там какой-нибудь 57-го года, значит, вот это абсолютно ненужная, по идее, ему информация, да? Вот, и сейчас он просто лезет в смартфон и не запоминает, и у него вот это пропадает. Но если при этом он действительно обрабатывает информацию, сложную действительно, тогда я не считаю, что его мозг каким-то образом пострадает. Ну, не знаю, там, как специалисты думают.
Любопытно. Присоединяем к разговору специалиста, клинический нейропсихолог Ирина Хвинге с нами на прямой связи. Ирина Сергеевна, здравствуйте.
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 Ну, что вы думаете по этому поводу? Что смартфон нас губит или, наоборот, помогает?
Ну, знаете, вот я услышала, да, мнение как минимум двух специалистов, ученых, да, которые вы озвучили, в том числе и термин цифровая амнезия, на мой взгляд, правы оба. С одной стороны, да, вот если говорить о цифровой амнезии, что это такое? Это когда мы перестаем запоминать, например, номера телефонов, но мы знаем, где это быстро найти в гаджетах. То есть это мы как раз это тот разговор о разгрузке мозга от ненужной информации. То есть мы знаем, где это можно быстро найти, и нам нет необходимости теперь держать в голове там, телефоны всех своих родственников. А, с другой стороны, чем чаще мы берем в руки смартфон, тем больше мы перегружаем анализаторы практически все, и зрительные, ну, в основном зрительные. Да, естественно, у нас теряется внимание, а раз внимание снижается, то мы можем не запомнить какую-то важную информацию. Потому что первый момент, о котором мы говорим, ну, это свечение экрана. Мало кто у нас использует, как они, пленки защитные на экран. Вот, знаете, есть матовые пленки, как у книг было, электронных книг.
Да,
вот
да,
они
да.
глаза не перегружают. Да, у смартфонов глаза практически перегружаются. Второй момент. Я еще ни разу не видел человека, который вот так держит смартфон
как...
и разговаривает. Да? То есть, соответственно, у нас голова немножечко опущена.
Я просто, мы же на радио просто, да, я слушателям скажу, напротив своих глаз, держа в руке, да, на вытянутой руке.
Да, напротив глазами. Глаз, да. Соответственно, естественно, да, у нас начинает болеть голова. Кровоснабжение в мозг, оно немножечко замедляется. Тоже это не полезно. Но это вот именно с этой точки зрения, если мы рассматриваем гаджеты. А потом, если вспомнить о том, как, ну, что такое в принципе воспоминание, да, что такое память, вот перед тем, как стать воспоминанием, у нас события сначала получают опыт в виде наших ощущений. То есть это какой-то комплекс эмоций, который у нас вызывает определенное ощущение. И вот это ощущение кодируется уже в гиппокампе и остается как воспоминание. И здесь уже не важно, откуда мы его получили, из гаджета, или мы это получили где-то из книги.
Слушайте, две вещи, которые я услышал у Курпатова, выступая несколько лет назад в Давосе, значит, на завтраке. Греф его, Герман Греф, глава Сбербанка, пригласил. Мне показалось, значит, любопытными. Любопытными, потому что я никогда о них не слышал. И подсмотрел я это выступление в смартфоне, между прочим, да, с помощью приложения там. Что говорит Курпатов? Если я ничего не путаю, поправьте меня. Значит, три режима работы мозга. Один, когда мы получаем информацию, наш мозг работает определенным образом. Второй раз, когда мы ориентируемся в пространстве, мозг работает определенным образом. Но наиболее максимально мозг задействован в тот момент, когда мы как бы ни о чем не думаем. В этот момент происходит озарение, эврика, сатори и так далее. Когда мы залипаем, другими словами, да? Вот, ну вот как бы находимся в такой прострации. Но ведь ровно в этом состоянии мы находимся, глядя в смартфон иногда. Но просто залипая, особенно сейчас, вот эти всякие тиктоки, там короткие видео и так далее, когда мы просто листаем, листаем, листаем. Значит ли это, что в этот момент наш мозг как бы наиболее эффективно работает?
Ну вот здесь я бы, наверное, не сказала, что это одинаковая ситуация, когда мы просто находимся в состоянии покоя, и мозг наш спокоен. И тот момент, когда мы смотрим на экран смартфона, именно как раз по причине перегрузки за счет сменяющихся картинок, да, потому что да, когда наш мозг находится в состоянии спокойствия, то у нас начинают, вот если вспоминать виды памяти, то есть вот непроизвольная память, один из таких видов. Вот как раз вот здесь она начинает.
Так, что-то у нас со связью. Ирина Сергеевна, слышите нас?
Да, мы видим Ирину Сергеевну, она говорит, но что-то давайте попробуем пересоединиться.
Да. В общем, вот такая история. Но тут правда, с одной стороны, мы же в этот момент, когда смотрим там, ну не мы, у меня нет ТикТока, там дети смотрят,
нет, неважно. Нет, да.
Значит, когда они залипают, картинки-то меняются, то есть мозг получает информацию, и в этом смысле он работает не так эффективно, когда мы как бы ни о чем не думаем, да, вот этот вот залипший человек. И еще там вторая, да, мы же перед подключаемся, нам важно услышать Ирину Сергеевну еще раз. И второй момент, о котором говорил там Курпатов, который... Ирина Сергеевна, с нами, да, вы?
Да,
все супер, да, давайте закончите мысль по поводу вот этого залипания, что это на самом деле не залипание в ТикТоке.
Да, это действительно работа мозга, то есть на непроизвольную память это не похоже. То, о чем говорил Курпатов, это про развитие непроизвольной памяти. Когда мозг в состоянии полного покоя, и воспоминания начинают, ну, так хаотичным образом всплывать. Да, и вот почему некоторые приходят, там, озарение, да, то, что мы назвали. Это цепочка событий, которая всплыла в памяти, и создала определенный, ну, алгоритм, наверное, да, для будущего. Когда мы говорим о смартфонах, неважно, где мы находимся, в соцсетях или читаем какую-то важную для себя информацию, мозг не отдыхает в этот момент. Поэтому здесь непроизвольная память не активируется.
Там еще
то вот... Здесь, скорее всего, механическая может активироваться.
Там еще была любопытная история, что на наши когнитивные способности влияет местоположение смартфона. Там, в общем, провели исследование ученые, по-моему, в Израиле, несколько сот студентов разделили на три группы. У одних во время выполнения тестов телефон лежал на парте экраном вниз. У вторых он был с собой, но был, условно говоря, в рюкзаке под партой. И у третьих смартфон находился в другой комнате. Так вот, с тестом справились лучше те, у кого телефон был в другой комнате. Да. Потому что они не отвлекались и не думали, что он рядом, а сейчас придет сообщение, а еще что-то там и так далее и тому подобное. Тоже, видите, удивительная вещь.
Ну, если говорить о расшифровке с физиологической точки зрения, это произвольное внимание. То есть мы не... Есть такое понятие, как переключение произвольного внимания, то есть мы чем-то заняты, и фоном мы либо слышим, либо думаем о чем-то еще. Естественно, это снижает нашу концентрацию на том, что мы делаем. Если у нас смартфон в другой комнате, и нам нечего думать о том, что вдруг там сейчас сообщение пришло, да я знаю, что я все равно его не прочитаю, то концентрация внимания у меня не рассеивается, и я полностью сосредоточен на том, чем занята в данный момент.
Угу. И не надеешься, как бы, тоже. Надеешься, в смысле, только не, на себя.
То есть, по-вашему, получается, да. Что если мой телефон будет на беззвучном режиме без уведомлений, то я буду точно так же сконцентрирован или нет? Или все равно важно, чтобы телефон был в другой комнате?
Важно, чтобы был в другой комнате, потому что как бы он, когда он на беззвучном, мы, наверное, еще чаще к нему обращаемся, Боже, чем конечно, когда да, приходит...
Мне же кто должен был позвонить, да, должен
да.
был.
А вдруг что-то важное, да. Да как да, же да. так, я уже 5 минут не смотрела, пришло ли что-то из сообщений. То есть это вот действительно, это еще больше, наверное, снижает нам работоспособность, чем если он находится с уведомлениями ну, рядом.
А вы знаете, какая мысль возникла? Много ли было людей, которые рассказывали, что когда автомобили изобрели, что теперь у всех отнимутся ноги, условно.
Ну, да. например, да?
Но
да,
я-то, я да, утрирую, да, да. конечно, но тем не менее.
Но таких людей было мало, но зато было очень много людей, которые жаловались на то, что изобрели автоматическую коробку передач. И очень много инструкторов по вождению, которые говорили о том, что теперь мыслительные функции будут существенно снижаться, потому что меньше телодвижений стало делать в машине. Это, да,
ну,
это
то
было.
Есть смысл в чем того, что я пытаюсь, так сказать, до вас донести? Прогресс же не остановить. Без мобильного телефона, без смартфона мы не можем. Это уже там, потому что множество функций, которые нам
кажутся
необходимы.
Нам жизненно необходимыми, ну, ну например, да. Ну, например, вызвать скорую, да, в любой момент. Это там, так сказать, будучи на улице, одной кнопкой вызвать помощь себе, полицию,
например,
да, там, пожарную.
Например, посмотреть, где я нахожусь, узнать, как, куда пройти и так далее. Там масса вариантов, что-то прочитать. Не обязательно в ТикТоке зависать. Но вот что нам теперь с этим делать? Понятно, что последствия будут, и человечество действительно переживает эту революцию, вот когда смартфоны появились. Ведь обратите внимание, мы же... Ну вот я в детстве читал, например, Алису Булычева,
да?
И там было такое чудо, как видеофон, который, да. в общем, рисовали как компьютер, здоровый такой, да, и можно было поговорить. И прошло, ну, совершенно немного времени, лет 20, и у нас уже в руках... устройство, где человек с вами разговаривает, и вы его видите. То есть мы от этой революции никуда не денемся. Ну, ну наверное, мы через 500 лет будем там с одним пальцем, может быть, какие-то бледные,
огромным, причем,
бледные
да.
худые,
да.
еще какие-нибудь.
Сутулые.
Так, сутулые. Ну, что ж делать-то теперь?
Ну, я бы на самом деле не стала бы выбирать между смартфоном, да, использованием смартфона и неиспользованием, потому что действительно мы никуда не денемся от прогресса технического, и он с каждым, наверное, даже пятилетием, да, не говоря десятилетие, развивается. Но что касается памяти конкретно, ведь мы же можем вполне совмещать использование смартфона и чтением хотя бы раз в неделю 2 страниц бумажной книги.
Угу.
То есть если мы вот это делаем, то мы никак свои когнитивные функции не испортим.
Классно, и я целиком и полностью поддерживаю. Значит, как у меня вот трое парней растут. Знаете, если мы будем до конца откровенными, я услышал, это, кстати, не мой тезис, вы уж не помню чей, но я его услышал. Ведь дело в том, что в смартфоне гораздо интереснее, чем в реальной жизни. Значит, там нет ужасов. Ну, там они, конечно, есть, но тебе надо их искать специально. Там все классно, ярко, весело. Ну,
заменители, значит, реальности.
Да, да, совершенно верно. Вот. И просто. Самое главное, что очень просто. Нажал, смотришь, а книжку открой глазами, значит, вот это каждое слово проштудируй и так далее. Книжки сложно. Как с этим-то быть? Я все заставляю. Даже самый маленький все равно перед тем, как погрузиться там в YouTube на своего любимого блогера, белорусского, кстати говоря, значит, он должен прочитать. Сейчас вот Незнайку там мы с ним осиливаем. Ему нравится, он там все нормально, смеется, реагирует на Незнайку и приключения его и так далее. Но я правда понимаю, что, конечно, вот эта виртуальная реальность выглядит как бы привлекательнее, чем наша обыденность.
Действительно, это так, и книги — это один из способов, вот те, кому это нравится. У меня просто четверо детей. И никак, действительно, вот если одну можно заставить, не то, что заставить, а она их сама читает, заклюп все, что читается, то со всеми остальными сложно. Но мы устраиваем, например, какие-то эстафеты с разнонаправленными движениями рук и ног. Не знаю, одна рука там крутит трещотку, вторая трясет маракас. В этот момент ребенок стоит на балансире. Играем там в игру, кто больше, например, сможет... не знаю, в лесу родилась елочка, фразу сказать в 20 эмоциональных состояниях. Вот. То есть вот это то, что не, наверное, непривычно, нелогично для нашего мозга, оно все может заставить его работать, и это как альтернатива книгам. Сейчас действительно очень много способов, чем, смотря какие подростки, и каждому можно подход найти.
Да.
И это не надо много времени. Это достаточно 1-2 раза в неделю, ну хотя бы по 30 минут, и это уже существенно ситуацию улучшит.
Не, ну понятно, что физическая нагрузка, она тоже важна, и игры разнообразные, спорт и так далее, тут без этого никак, если можно отвлечься. Кстати, в этот момент человек откладывает свой смартфон, и это важно. А скажите, вот вы сказали бумажную книгу, а если я вот это же самое буду читать с экрана, это...
Или смотреть фильм, например.
Нет. Именно фильм, это понятно, что разные, потому что, когда ты читаешь книгу, у тебя свои образы возникают. А когда ты смотришь фильм, тебе их предлагают режиссеры, актеры, да? А вот читать бумажное или электронное, есть разница?
Есть.
Тот же самый текст. Почему?
Да, восприятие текста идет, потому что на бумажной версии нет дополнительной нагрузки на анализатор, на зрение. И мозгу не надо заботиться о том, чтобы еще сконцентрироваться дополнительно. То есть концентрация внимания требует больших усилий, когда мы читаем с экрана, и мы можем упускать часть текста, ну, как восприятие текста, уже смысла текста.
Там же еще, знаешь, эта история со светом. Свет отражается и попадает в глаза, или светит тебе эта буковка в глаза. Я в этом вижу некую такую мистические всякие вещи. Но скажите, у нас немного времени остается. Ну, в принципе, но, Ирина Сергеевна, ну, есть какая-то... Мы, например, умнее становимся. Объем нашей оперативной, и не только оперативной, но и встроенной памяти, он с годами, там, с эволюцией становится больше, потому что говорят, что вроде там у неандертальцев мозг был гораздо большего объема, чем у нынешних людей. Но так ли они умело там им пользовались тогда? Вот об этом. Ну, что с нами происходит?
Ну, по поводу объема памяти до сих пор ученые спорят. Да, и никак не могут, никто не может измерить объем памяти у человека. Но в целом я не могу сказать, что такой технический прогресс — это плохо. Потому что, несмотря, с одной стороны, мы в свое время, почти 10 лет назад на одном из телеканалов спорили насчет клипа по мышлению, да, хорошо это или плохо, это поверхностное восприятие информации. А с другой стороны, если поддерживать и тренировать, то мы память можем сохранить. А вот режим многозадачности, то, что мы очень сильно учились долго, да, тренировали у себя, то сейчас вот этим подросткам, которые выросли на смартфонах, он им более доступен. Для них это естественный процесс, когда они одновременно делают несколько дел. И это не так плохо в бизнесе, например.
Я просто, знаете, еще бы научиться нам работать вот как-то эффективно. Какого черта я там помню песню «Наизусть, крошка моя, я по тебе скучаю», но не помню, например, диалектику Гегеля, да? Хотя и то, и, ну, там понятно, что, наверное, крошку мою я слышал чаще все-таки, чем читал диалектику, но так вот, а она-то в голове есть, то есть когда ты начинаешь там что-то читать и так далее, вот эти образы все всплывают. То есть это где-то лежит, где-то хранится. Как научиться быстрее находить нужный ящичек, открывать его и использовать эту информацию, которая там сохранена?
Вот я в начале нашего разговора сказала, да, о том, как память формируется, что это эмоциональный опыт, опыт ощущений. И вот, значит, песня «Крошка моя», она дала определенное ощущение. И как у нас события всплывают эмоционально? Когда мы получаем ощущение, схожее с тем, и, естественно, всплывают все события, которые к этому ощущению были причастны. Естественно, вам Гегель-то был, наверное, менее эмоционально.
А тут ты с девушкой красивой танцевал, ну, да, понимаешь?
Да, да. А там нудный профессор, запомнил. Значит, бубнил. Да, то есть для того, чтобы меня вспомнить, мне нужно, чтобы просто кто-то бубнил мне на ухо. Так выходит?
А, ну, или то эмоциональное состояние, которое в тот момент было на дискотеке. Угу. Или девушку похожую увидели на ту, с кем вы танцевали. Угу. И сразу вспоминает песня. Всплывает.
Забыть бы это все.
То есть все вот эти образы, это же замечательная история была, как те мнемотехники, да, когда ряд слов запоминаешь, связывая их по смыслу.
Ну, да, да,
сапоги,
да,
висят, да, через шею. Я помню, книжка была, да, такая. Вот это все.
Да, плюс есть же еще такая методика пиктограмма, которую мы через рисунок запоминаем слово, а через час человек воспроизводит, да, ассоциативная память. Да, это все, он же через воспоминания, через ощущения, ассоциации.
А это какой-то объем еще вот тоже важно понять. «Крошка моя» ничего важного не вытесняет из моей головы? Ну, в смысле, не заполняет ли какое-то важное пространство?
Нет, она не заполняет. Если вы ее слушаете параллельно с какой-то важной информацией, которую вам на следующее утро на работе представлять, то да, это будет лишним. А потому что есть же понятие оперативной памяти, когда мы запоминаем одновременно, ну, там, из 10 слов, там, ну, от 7 до 10, это норма, когда мы сразу воспроизводим с вами. А все остальное же уходит все равно в долговременную память. Поэтому никак она ничему не мешает.
Потом, может быть, вот то воспоминание, это было лучшее в твоей жизни, как знать.
Ну, может быть, да. Если я лишусь его, да, вместе с этим там исчезнет еще целый комплекс каких-то вещей связанных, как некая цепь такая,
как,
да,
звеной как цепь. У Брэдбери, помнишь, с бабочкой, да,
да,
человек там оступился,
да, да,
с,
да,
какой-то,
да,
ленты в прошлом, и все поменялось. Ну, в общем, это все занимательно, но вы знаете, у меня еще какая мысль, почему невозможно памятью ограничиться? Просто потому, что за последние лет 50 объем вот этой всей информации, он настолько вырос, я думаю, что как за предыдущие там многие столетия. И поэтому, если мы будем запоминать все это, у нас вот на движение в будущее не останется никакого пространства памяти. Как вы считаете? Или мозг?
Да, абсолютно согласна. Абсолютно согласна.
Еще тут, знаете, конечно, ну, это такие вещи уже фундаментального характера, да, что мы забыли, так сказать, корни, как обращаться с природой, как вообще, из чего, кто там мы, Иваны, не помнящие родства, а при этом там мы помним, как звали мужей Пугачевой, например, да, или как зовут премьер-министра Японии. Какого черта вообще это, да, так сказать, должно храниться в моей голове? Какие-то важные, фундаментальные вещи уходят на второй план.
Ну, и вот и с чего начали разговор, к тому и возвращаемся. Да. Да. Шерлок Холмс говорил, я могу отличить грязь на Риджин-стрит от грязи на Пикадилли, а пепел гаванской сигары от пепла ямайской. А нам вот это, ну, совершенно не нужно и так далее.
Спасибо большое. Клинический нейропсихолог Ирина Хвингея была с нами на прямой связи. Ирина Сергеевна, всего доброго. Слушателям напоминаю про конкурс. Заходите во ВКонтакте, подписывайтесь, ставьте лайк, и, возможно, именно вы получите приз от радиостанции «Спутник», портативную беспроводную умную колонку. Алексей Осин, Алексей Тимофеев. Всем спасибо, пока.